Вернемся к нашему дельцу. Общеизвестно, что среди террористов много евреев, интеллигентиков. По поручению некоторых особ, влиятельных при дворе, я уполномочен доказать, что за подрыв моральных устоев русского народа вплоть даже до жизненной угрозы ему несут ответственность евреи. Вы услышите обо мне. Будь-то мне покровительствует сам Витте, у которого слава либерала, и что он не приветствует таких тем, но мой принцип — ни в коем случае не прислуживаться перед текущим начальником. Запомните. Всегда готовиться к приходу будущего начальства. Не буду терять время. Я ознакомился с материалом, переданным Глинкой. По большей части мусор. Я вижу, что крыша у вас подобрана соответственно. Лавка старьевщика. Мастак перепродавать старье дороже, чем новые вещи. А вот вы напечатали в Contemporan довольно острые документы, отыскавшиеся в архиве дедушки. Я прибуду очень удивлен, не отыщи вы их продолжение. Вы словете специалистом по многим частностям. Симони не пожинал плоды своей стратегии. Если не быть, то казаться разведчиком. Ну, мне желательно взять качественный материал. Я умею отличать злаки от плевел. Хорошо оплачу. Но если не увижу качества, рассержусь. Ясно? Но что именно вас интересует? Если бы я знал, не стал бы оплачивать вас. У меня и без вас состряпают любой документ, но я им должен задавать содержание. И не эти вот бла-бла-бла о том, что евреи ожидают мессию. Это не волнует помещика, мужика. Ждут евреи мессию или не ждут? Русским подданным я должен объяснить одно, что это сулит лично для них. Но почему вы хотите знать исключительно о евреях? Потому что у меня в России евреи. Будь дело в Турции, я занялся бы армянами. То есть ваша цель — уничтожение евреев? Как и у Осман-бея, если вы с ним знакомы. Осман-бей — маньяк. Он сам еврей. От таких подальше. Я не собираюсь уничтожать евреев. Могу сказать, что евреи — мое оружие. Я намерен укреплять моральные устои русского народа. И не желаю. Или лучше сказать, не желают те, чьи желания для меня закон, чтобы этот народ поворотил свое недовольство против царя. Так что нужно иметь врага. Незачем искать его, ну, не знаю, среди татар или среди монголов, как искали наши бояре в старину. Порядочный враг, устрашающий и узнаваемый, должен быть прямо в доме или у самого порога дома. Вот поэтому евреи. Провидение Господне не спаслало нам их. Так используем, черт возьми, и да не спошлет он всегда нам еврея или двух, чтобы было кого ненавидеть и бояться. Дарить надежду собственному народу. Именно для этого нужен враг. Говорят, патриотизм — последнее прибежище подонков. Не имея моральных принципов, мерзавцы обычно заворачиваются в знамя. Все канальи беспокоятся о чистоте своей канальей расы. Нация — это из лексикона обездоленных. Самосознание строится на ненависти. Ненависти к тем, кто отличается. Ненависть необходимо культивировать. Это гражданская страсть. Враг — это друг всех народов. Нужно кого-то ненавидеть, чтобы оправдывать собственную мизерность. Ненависть — истинная природная страсть. Аномально как раз любовь. За нее Христа и распяли. Христос выступал против человеческой природы. Никого не пролюбишь всю жизнь. Не пролюбишь. Вот и измены, и матереубийство, и предательство друзей. А проненавидеть всю жизнь очень даже можно. лишь бы предмет страсти не девался никуда и все торчал на одном месте, разжигая нашу ненависть. Ненависть греет душу. Дрюмон. Симонини закручинился от этого разговора. Похоже было, что Рачковский говорит серьезно, и если не получит материала, рассердится. А он-то Симонини. Но не то, чтобы расстрелял все патроны. Вовсе нет. У него было собрано много всяких листов для разнообразных протоколов, но он не мог отделаться от чувства, что его работа годна и на более важную цель. Не разрисовывать антихристово деяние по заказу разных глинок, а обслуживать нечто существенное. Ну, в общем, не мог он за бесценок отдавать свое усовершенствованное кладбище. Хотел нагнать цену. Выжидал. Посоветовался с падре Бергамаски. Тот, как мы помним, хотел от него получать улики против масонства. «А про евреев уже опубликована книга», — проронил иезуит. «Еврейская Франция» Эдуара Дрюмона. Сотни страниц. «Он знает, поди, побольше тебя». Симонини только открыл и сразу... «Да там то, что писал старина Гужино полтора десятка лет тому». «Ну и что? А продаются великолепно. Видно, читатели не помнят Гужино. А в России читатели, конечно, и Дрюмона не знают. Не ты ли гений перелицовок? Давай, поразнюхай, что там говорят и чем занимаются Дрюмон и его товарищи». Заручиться доступом к Дрюмону оказалось нетрудно. В салоне «Адан» Симонини втерся в доверие к Альфонсу Доде и получил приглашение на вечера, проводившиеся попеременно с вечерами «Адан» в доме Альфонса Доде в Шан-Розе, где гостей принимала грациозная Жюли Доде, а гостями бывали Гонкуры, Пьер Лотти, Эмиль Золя, Фредерик Мистраль и как раз именно Дрюмон, свежеиспеченный автор еврейской Франции. Познакомившись, Симонини постепенно развил и углубил это знакомство, сперва записавшись в антисемитскую лигу, которую тот основал, а впоследствии предложив свои услуги для созданного Дрюмоном журнала «Либр Пароль» — «Свободное слово». У Дрюмона имелись грива и большая черная борода, крючковатый нос, огненные очи. По расхожей физиогномике он был вылитый еврейский пророк, будто предвечный творец специально уполномочил его сживать сосвету свой избранный народ. Симонини был обворожен антиеврейской оголтелостью Дрюмона. Тот евреев не терпел восторженно, истово, на грани сексуального запала. Не философский политический антисемитизм Тоссенеля, не богословский, как у Гужино, нет, это были эротические спазмы. Послушать, как Дрюмон источал свои речи на нудных заседаниях редакционного комитета. «Я с удовольствием пишу предисловие к трактату Депорта о кровавом завете у евреев. Здесь не средневековые случаи, о нет. И в теперешнее время еврейские баронессы в изящных салонах вливают кровь христианских младенцев в пирожные, угощают друзей». Затем. Семиты корыстны, любостяжательны, скаридны, суетливы, ловки, хитры. А мы энтузиасты, герои, рыцари, бессребреники, прямодушные, открытые почти даже до наивности. Семит прозаичен, не видит дальше собственного носа. Вы знаете, что в Библии нет ни слова о потустороннем мире. А у арийцев запредельность — страсть. Ариец вскормлен идеалами. Наш христианский Бог находится вверху небес. Еврейский появляется когда-нибудь на горе, когда-нибудь из куста и никогда свыше. Семиты — торгаши, арийцы — землепашествуют, слагают стихи, схимничают и прежде всего сражаются, бросая вызов судьбе. У семитов отсутствуют творческие дары. Кто и когда видел евреев, музыкантов, живописцев, поэтов? Кто и когда видел еврея, сделавшего хотя бы одно научное открытие? Ариец — изобретатель, асемит — использователь изобретений арийца. Дрюмон повторял за Вагнером: «Невозможно представить себе, чтобы деятель древности или же современной эпохи, герой или любовник — мог бы быть сыгран евреем, и что публика при этом не тряслась бы от хохота. Что, кстати, хуже всего отталкивает, это еврейский выговор. Оскорбительно нашему слуху это резкое, сиплое, визгливое их произношение. Естественно, что врожденная сухота еврейского духа, столь ненавидимая нами, острее всего ощущается при пении, ибо пение отразило все, что есть самого живого и искреннего в личности. За евреями можно признавать любые способности, кроме певческих, в которых им отказано самой природой».
«Как так?» — спросил кто-то из слушателей. «А музыкальный театр? Россини, Мербер, Мендельсон, Джудитта Паста — они все евреи?»
Другой слушатель сказал: «Все же, думаю, не музыка главнейшая из искусств.
Не говорил ли этот самый немецкий философ, что музыка ниже живописи и литературы, потому что способна раздражать тех, кто ее не хочет слышать? При тебе играют мелодию, которую ты не любишь, а ты вынужден слушать, как если бы кто-то вынул из кармана надушенный платок, запах от которого тебе противен.
Слава арийцев — это литература. Ныне она в упадке.
А на первом месте музыка — раздражительница чувств, вырожденцев и дегенератов.
Самое музыкальное из животных после крокодила — еврей. Пианисты, скрипачи, виолончелисты.
Да, но большей частью исполнители — паразиты на чужом таланте. — обрывал Дрюмон. — Вы тут говорили, Мербер, Мендельсон — это все второй сорт. А Делибес и Оффенбах — совершенно не евреи. Вспыхивает дискуссия, чужды ли музыки евреи, или же музыка является еврейским искусством по преимуществу. Мнения тотчас разделились. Ну а когда начался шум вокруг Эйфелевой башни, еще в период проектирования, не говоря уж после постройки, антисемитская лига ярилась просто иступленно. Архитектором был немецкий еврей. Кричали: «Вот иудейский ответ на Сакрекер! Дебис!» Пожалуй, самый задиристый из антисемитов в качестве доказательства низменности еврейской расы, употреблявший аргумент, что евреи пишут задом наперед, шумел: «Уж и форма сама этого вавилонского строения доказывает, что мозги у них не как у нас». И еще была тема алкоголизма. Это был бич Франции в те времена. Говорили, что в Париже потребление спирта 141 тысяча гектолитров в год. «Алкоголь, — бормотали в компании, — вливают в нас масоны и евреи, потому что они привыкли вливать яды. Акватофана. Это же их. А теперь они изобрели отраву, неотличимую от воды, содержит опиум и молотых шпанок, вызывает слабость, идиотизм, со временем и смерть, подливают это в выпивку, вызывают самоубийство. Ну, а порнография, Туссенель, даже и социалисты пишут иногда правду. Он писал, что свинья — эмблема иудеев, потому что они, как и свиньи, катаются в низости и бесчестии. С другой стороны, даже в Талмуде сказано, счастливым предзнаменованием бывает, если еврей видит во сне экскременты. Все похабные журнальчики напечатаны евреями. Пойдите на улицу полумесяца, на рынок порнографических листков. Сплошь еврейские лавочки. Распутство, разгул, разврат. Капуцины совокупляются с девицами, священники порют голых женщин, прикрытых одними волосами. Приапизм во всех возможных видах, оргии монахов-забулдык. а прохожие хихикают.
Даже с маленькими детьми. Совершеннейший триумф. Извините мне это слово. Триумф ануса. Каноники садомиты. Ягодицы послушниц. Представляемые подростки развратников попов.
И еще одна излюбленная тема. Все евреи перекати поля.
И всегда переселяются. Все, чтоб от кого-то убежать. Не открывают новые земли, — кипятился Дрюмон. А Риц Йейт открывает Америку и незведанные богатства.
Семит дождется, пока Риц откроет богатство, и тут как тут уже явился за ними.
А сказки у них — это тоже.
Вообще-то сказок евреи не смогли придумать ни одной. У них, конечно, не хватает фантазии.
А братья семитские их, арабы, рассказывают тысячу и одну. Про бурдюки, полные золота, пещеры, набитые награбленными алмазами, кувшины с джиннами. Пожалуйте на готовенькое. Арийские сюжеты совсем другие. Вы вспомните походы за Граалем, про то, что счастье добывается кровью и потом.
И так-то вот, подытоживал кто-то из дрюмоновских друзей, евреи исхитрились пережить все свои бедствия.
«Конечно!» — брызгал пеной Дрюмон. «Их переморить ведь невозможно. Другой народ, приехав в новую обстановку, страдает от изменившегося климата, от непривычного питания, болеет.
Они же только укрепляются от внешних трудностей. И то же самое, например, происходит и с насекомыми. Но как цыгане. Цыгане тоже не болеют, хотя едят по преимуществу дохлятину. Им людоедство, видимо, идет на пользу. Для этого и похищают детей.
Ну, я не знаю, так ли полезно для долголетия людоедство. Возьмите хоть вот африканских негров. Они, естественно, людоеды, но мрут как мухи там у себя в своих африканских дебрях.
А как же вы иначе объясняете живучесть еврея? У них ведь средняя продолжительность жизни — 53 года. У христиан же только 37 лет.
С самого давнего средневековья известно, что евреи неуязвимые к эпидемическим заразам. В них будто чума сидит, которая защищает их от нашей нормальной человеческой чумы.
Симони не подмечал, что большинство задеваемых тем уже и ранее было обсосано у Гужено, но в окружении Дрюмона не принято было беспокоиться об оригинальности высказываемых мыслей, беспокоились только об их праведности.
«Хорошо», — говорил Дрюмон, — «телесные напасти — ничто для них, но умственные,
не сказал бы.
Жизнь среди сделок, спекуляций и заговоров вредна для каждой нервной системы. В Италии среди евреев один умалишенный на 348 человек, а у католиков один на 778. Шарко имеет интересные результаты по русским евреям. Он смог собрать данные, потому что те бедны, а во Франции они богаты и скрывают свои злоключения в клинике доктора Бланша за солидную плату. Вы знаете, что у Сары Бернар в спальне установлен белый гроб?
И плодятся они с удвоенной силой по сравнению с нами. Их уже за 4 миллиона. Возьмите Библию, книгу «Исход». Там сказано, что сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля.
Что наполнилось, то наполнилось, это точно. Кого даже не подозреваешь. Вот Марат. Его настоящая фамилия Мара. Сефарская семья сбежала из Испании и замаскировались под протестантов. Он был изъеден проказой. Умер в грязи. Душевно больной. С манией преследования и маниакальный убийца при этом. Типично для еврея. Мстил христианам. Засылал их на гильотину. Посмотрите на его портрет в музее карнаваля. Вот перед вами. Лунатик, невропат, подобный Робеспьеру и прочим якобинцам. Асимметрия половин лица. Свидетельство неуравновешенности. Революцию устроили в основном евреи, знаем. Но Наполеон Бонапарт с его ненавистью к папе, друг разных масонов, разве Наполеон семит?
А знаете, похоже.
Дизраэли дает понять, что да.
На Балеарах и на Корсике укрывались евреи, изгнанные из Испании. Там они стали марранами и прикрылись именами тех господ, которым служили. Орсини, Бонапарте. В каждой компании есть кто-то, любящий обязательно что-нибудь ляпнуть не вовремя и не по делу. И вот звучит несолидный вопрос: а как Иисус? Он же еврей был, а умер молодым, к деньгам был равнодушен. Все насчет Царствия Небесного ответ дал Жак де Бис. Господа, что Христос был еврей, заблуждение, внедряемое именно евреями, то есть святым Павлом и четырьмя евангелистами. На самом же деле Христос был кельтской расы, как и мы, французы. И вот еще перед тем, как лишились настоящей мужской доблести из-за латинин, кельты были народом-завоевателем. Слышали ли вы что-нибудь о галатах, дошедших до самой Греции? Галилея тоже носит свое имя в честь галлов. Это галлы ее колонизовали. И вообще фигура непорочной девы, родившей сына, это кельтский друидический миф. Иисус, достаточно вглядеться в его портреты, был голубоглазый блондин. Он боролся против еврейских порядков, против еврейских суеверий, против еврейских пороков. В противовес тому, чего ждали евреи от Мессии, он проповедовал, что царство его не от мира сего, при том, что евреи — монотеисты. Иисус был за идею Троицы, вдохновленный, ясно, кельтским многобожием, и за это они его убили. Еврей Каифа приговорил его, еврей Иуда предал его, еврей Петр отрекся. Как только Дрюмон основал «Либр-пароль», приключился панамский скандал. Дрюмон его лихо использовал и выжил из политического казуса все, что мог. Что тут гадать, Симонини? Фердинанд де Лессепс, тот самый, что провел Суэцкий канал, получает задание провести панамский. Предполагается инвестировать 600 миллионов франков. Лессепс организует анонимное акционерное общество. Работы начинаются в 1881 году при тысяче сложностей. Лессепсу не хватает денег. Он открывает общественную подписку. Но из собранных денег изрядная доля уходит на подкуп журналистов, чтобы они не освещали постепенно возникающие сложности. Ну, например, тот факт, что к 1887 году удалось пройти едва ли больше половины перешейка, а использовано было уже больше 1 400 000 франков. Лессепс просит помощи у Эйфеля, еврея, построившего ту самую отвратительную башню. Продолжает сбор денег по подписке. Деньги идут на подкуп корреспондентов, министров. И так вот около 4 лет назад акционерное общество канала объявляет банкротство и 85 тысяч честных французов, до того поддерживавших это предприятие, теряют все свои вложенные деньги. Эта история известна. Да, но сейчас я имею возможность доказать, что бок о бок с Лессепсом орудовали еврейские финансисты, заправлял ими барон Жан де Рейнах, барон из наградного прусского дворянства. Так что завтрашний Либр-пароль, вот вы увидите, грянет. И грянуло. В эпицентр скандала попали журналисты, правительственные функционеры, бывшие министры. Рейнах покончил с собой, многих высоких чиновников посадили, Лессепса спас срок давности, Эйфель неведомо как выкрутился. Дрюмон торжествовал. Он прославился как борец с безнравственностью и собрал кучу увесистых доводов для своей антиеврейской кампании.